Лена Сервитас, «Высокие лбы», как обычно, по субботам вы слушаете и смотрите «Живой гвоздь». Поставьте лайк эфиру, поделитесь трансляцией с друзьями, напишите комментарий к ролику, чтобы поддержать выпуск. Даже плохой комментарий мне напишите, все равно будет приятно, потому что наш гость сегодня, а ему только хорошие, Семен Гольдин, доктор философии, старший научный сотрудник Еврейского университета в Иерусалиме, автор книги «Русская армия и евреи. 1914-1917 годы». Семен, приветствую.
Добрый день. Здравствуйте, Елена.
Как обычно, наш необычный блиц в начале программы – три странных вопроса. Семен, если бы вы были картиной в Мировом музее, книгой, речью, изменившей мир, вы бы стали?
Ой, ну речь проще всего. Речь – это я бы выбрал речь Черчилля к англичанам в начале этого самого блокады. Ну, вы понимаете, битвы за Англию, когда он обещал им, не сулил им победы, не покупал их какими-то там обещаниями, а обещал им только пот, кровь и слезы в течение многих лет. То есть это, конечно, на мой взгляд, идеальная иллюстрация того, как демократия должна работать. Обращаться с людьми как со взрослыми, ответственными людьми, не скрывать от них правду и говорить им, что вот в них в руках решение. Я вам предлагаю вот это.
Так.
Насчет книги, ой, наверное, Пнин Набокова. Очень как-то так, ну вот, соответствует моему взгляду на мир. И потом там масса сюжетов, которые, ну, как бы про академический мир, про всякое. В общем, это мне очень близко. А вот картина сложнее всего. Ну, вы знаете, вот, наверное, такая не очень известная картинка. Есть такой художник немецкий, тоже малоизвестный, Карл Густав Карус. Картинка «Прогулка в лодке по Эльбе», она в Дюссельдорфе. Маленькая такая прямоугольничек. Там мы видим людей, которые в лодке, в гондоле плывут по реке на фоне большого красивого города.
Ну, у вас какие-то чувства?
Ну, там, понимаете, лодка закрытая, мы смотрим на большой красивый мир из закрытого пространства, мы как бы, оно ограниченное, то есть мы неизбежно... Наш взгляд на мир неизбежно ограничен, он как бы скован. И мир нас манит, и там такая девушка сидит к нам спиной. Очевидно, она очень красива, наверное. Но она сидит спиной, а может, она безобразна. В общем...
Семен, я очень рада, что я вам задала эти вопросы, потому что наш гость через вот эти ответы становится ближе и понятнее и мне, и людям, которые нас смотрят. Вы сказали такой взгляд... ограниченный на мир из закрытого пространства. И мне кажется, это как раз может быть, будет созвучно с нашей сегодняшней темой. Мы говорим сегодня про антисемитизм в России. И как раз перед эфиром мы думали, какую же точку отсчета взять, чтобы начать и проговорить про этот антисемитизм в истории России и понять, как мы очутились там, где очутились в позднесоветский период. Если мы говорим про Российскую империю, то, конечно, в голове возникает Петр I. Может быть, у него было какое-то отношение к евреям, может быть, и не было. Вот что-то известно про Петра I и про евреев? Какая-то специальная политика или, может быть, их не так много было в то время?
Ну, смотрите, давайте зафиксируем, что происходило в этот момент с Россией в российское время. Во-первых, официально считалось, что евреев в России нет. То есть они там не живут, им не разрешается проживать. Но на самом деле это было гораздо более сложно. Евреи в России постоянно проникали. Во-первых, они жили на территориях, которые присоединялись к России. Например, вот ближайший очень важный сподвижник Петра, Шафиров, да, крещеный еврей из Смоленска, из крещенной еврейской семьи Смоленска. Как и оказались евреи в Смоленске, они там жили, когда Смоленск был под польским контролем, и перешли вместе со Смоленском под русский контроль, и там отец уже Шафирова крестился, Шафиров стал вице-канцлером, бароном и так далее, все это известно. Другой очень важный такой сподвижник Петра, который важные должности занимал, это такой Антон Дивьер, который был первым полицмейстером Петербурга, он был крещенок португальских евреев, Вьера была его настоящая фамилия. То есть можно сказать, что Петр не был расовым антисемитом, он не смотрел, что если кто-то из его соратников был еврейского происхождения, потом крестился, ему это как бы не мешало. Это мы знаем. Вот. Теперь, что касается самих евреев в России, это более сложный вопрос, потому что, еще раз, формально их не было, но реально была вот такая серая зона, пограничие между Польшей и Польшей, Литвой, да, польско-литовским государством, и российским государством, которое стало Российской империей, где на этой территории постоянно как бы оно было то под контролем одних, то под контролем других, и там часто русская власть была не прямой, например, украинские территории гетманата, да, под гетманством, и евреи там были. То есть формально им нельзя было поселяться в России, но они там были, они оттуда проникали дальше в Россию, они торговали, нам это известно, есть документы. Но при этом они как бы были, так их старались не замечать. И у Петра, насколько я знаю, я, честно говоря, про какую специальную его еврейскую политику сведений не имею, но известный такой эпизод про дочь Петрову, да, Елизавету Петровну, императрицу Елизавету в середине XVIII века, которая наложила знаменитую резолюцию на проекте распоряжение о том, чтобы допустить все-таки евреев торговать в России, что это принесет большие финансовые выгоды. Она, эта резолюция стала знаменитой, ее постоянно цитируют, от врагов веры Христовой интересной прибыли желать не имею. То есть зачем нам прибыль, когда у нас есть идеология, и как бы и мы понимаем, что это враги и так далее. Ну вот. А по-настоящему евреи появляются в Российской империи, появляются в российском государстве массово и уже как возникают как группа, с которой надо что-то делать. Это после раздела в Польше, начиная с 1772 года и дальше, когда бывшие польские территории с большим еврейским населением входят в состав Российского государства, и тут возникает вопрос: оп, вот у нас есть еще такие подданные, и что? Как там с ними быть?
А вот интересно, их, когда этих подданных увидели, они как-то определили себя для себя еврея, иудея? Это кто этот человек? Еврей был кем? Человеком, кто не так молится, кто не так ест, кто не так работает? Или это евреи убили Христа? Вообще, какие были отношения у допустим, христианской церкви? Это тоже как бы отдельный, да, вопрос, и евреев. Как, во-первых, как его определяли? Кто это?
Ну, прежде всего, и как бы формально до конца Российской империи определяли по вероисповеданию. То есть формально человек, который менял вероисповедание, например, крестился, конечно, мало кто переходил в буддизм или в ислам, крещенный еврей переставал быть с точки зрения закона евреем. Хотя в более поздний период, если мы уже забегаем в конец Российской империи, там было движение в сторону более такого сложного определения, когда смена религии еще не означала, что называется, смену участи. То есть потому что казалось, что смена религии для еврея может быть трюком, может быть техническим шагом. Таким. Но об этом попозже, когда будем говорить про конец XIX века и про уже такой государственный антисемитизм. Вот. А формально, по закону и вплоть до конца XIX века и в реальности еврей крестился и переставал быть евреем, становился, значит, менял фамилию, имя и становился. У нас есть такие евреи. Но я вот в своей, как бы, в своем докторате использовал такой источник, книжку воспоминаний такого Грулева. Она переиздана недавно, ее можно найти в России. Грулева, которая называется «Записки генерала-еврея». То есть евреев не производили в русской армии в офицеры. А он, ну, очень хотел быть офицером. Он видел в этом свое призвание. Он крестился, поступил в военное училище, всю жизнь с гордостью рассказывал всем, что он из евреев. Написал в итоге в эмиграции во Франции, написал книгу «Записки генерала-еврея». Как он гордился вот тем, что он был евреем-генералом русской армии. То есть, хотя формально он был православным, с точки зрения закона он евреем никаким не был.
Потрясающе. Это вот эта история, мне кажется, она свойственна, возможно, я ошибаюсь, но если на Западе как кому-то рассказывают, что были крещенные евреи, там, и их возводили там, и в круги российской аристократии, и в армию они могли служить, и все это, и это никто не понимает, как это возможно. Потому что раввины до сих пор считают, если человек крестился, для иудеев он все равно евреем останется, евреем и умрет.
Нет, почему? Я так... Это вы мне новости сообщаете. Я, насколько понимаю, что когда еврей крестился, то семья по нему сидела шиву, то есть погребальный обряд, они сидели.
Но потом он может, конечно, раскаяться и сделать это шиву, возвращение, да, но тем не менее.
Нет, это как бы это. Они сидели по нему как по умершему. Это называлось термином на иврите «шмат», то есть уничтожение, да, то есть крещение «шмат». Не просто человек взял и крестился, а вот вот он уничтожил себя, он перестал быть существовать. Так что я не в курсе, что раввины считали, что евреи остаются евреями.
Ну, по крайней мере, сегодня крещенных евреев пустят в синагогу без каких-то сложностей. Но это в Париже.
Слава Богу, я очень...
Да, слава Богу, слава Богу.
Очень завидую.
Мы вот немножечко коснулись армии. В этот момент в Европе с евреев собирали такой специальный налог повинности такой, да? Был ли он в России, известно что-то об этом или нет? Или у них какие-то, может быть, другие повинности, которые они должны были платить?
Ну, был налог, то есть было понятно, что евреи в армию не годятся, мы их не призываем. Был специальный налог, который добавлялся к обычным налогам общегражданским на евреев взамен за то, что их не берут в армию. Теперь тут интересная история, и она как бы связывает Европу с Россией, потому что первый начал призывать евреев на общих основаниях к рекрутов брать в армию австрийский император Иосиф II, 80-е годы 18 века, он сказал, ну а что, евреи не люди, что ли, пусть они служат. И даже по его законам они формально имели право и на продвижение по службе, и быть офицерами, да хоть генералом, если могут, хотят. Вот. То есть это было такой... часть просвещенческой политики постепенного равноправия или эмансипации, как мы говорим, евреев. Вот. Потом это было во французской армии, естественно, при Наполеоне. Потом прусский король принял эдикт о том, что евреи призываются на общих основаниях. И в итоге вот это вот европейское поветрие дошло и до России при Николае I в 1827 году. Вот этот специальный налог был закон, заменен знаменитым Николаевским законом о рекрутах, о том, что на евреев распространяется повинность рекрутская, они должны представлять солдат, так же, как все остальные. Но потому что, так как понятно, что евреи к воинской службе не годны по физическому состоянию, служба, напомню, была пожизненной, вот, потом 25 лет, и туда действительно нужны были очень крепкие и здоровые люди, потому что служить было физически очень тяжело. И поскольку им было понятно, что евреев возьмешь, они как бы население торговое, городское, не какие-то крепкие крестьянские ребята, которые, значит, могут все выносить. Поэтому было выпущено отдельное послабление для евреев, что их будут принимать в службу с подросткового возраста и для того, чтобы их готовить к воинской службе, кантонисты. То есть вот эта вот знаменитая такая историческая... рана, да, которую наше историческое сознание еврейское, мы помним этих кантонистов, есть поэтому какая-то масса народного фольклора, исследований фольклора, и публикаций научных. Вот эти Герцен о них писал, но вот в России известно, что человек, кто читал «Живое Думы», «Былое Думы», там есть знаменитые страницы, как он встретил этих ребят, детей, которых везут куда-то, от родителей оторвали, и они как бы, сердце его, значит, обливается кровью, и он, рыдая, бросается в коляску. Уже так вот, с точки зрения императора, это было специальное послабление. Если я вас возьму взрослыми, вы же все перемрете в течение полугода. А я вас возьму детьми, заколю, вы у меня, значит, будете крепенькими, и потом будете служить нормально. Но это воспринималось как не просто еще одна какая-то повинность, а как страшное совершенно какое-то наказание для еврейского народа и так далее. То есть это интересный пример того, как одно и то же явление с двух разных точек зрения воспринимается абсолютно противоположным образом.
Если мы говорим вот про этот период, можно ли как-то для себя ответить, а что все же пугало и отталкивало в евреях, их религиозность или их, как там принято было считать, экономические успехи?
Ну смотрите.
Может быть, что-то вообще-то другое.
Да. Вы как бы очень правильно сказали, то есть вот это две главных вещи, да, это два главных стержня, да, на которых опирается отношение негативное к евреям, это их религиозная обособленность, поскольку они не христиане, и они в европейской России единственные нехристиане, которые там живут, потому что есть нехристиане, мусульманское население там на Северном Кавказе, потом в Средней Азии, значит, в Закавказье. Окей, то есть с ними как бы, но это как бы не Европа. А тут как бы получается, по определению русских властей, это не европейский народ, а азиатский народ, поскольку они нехристиане. Что с ними делать? Это они тут живут. Ну, как бы не уничтожать их, не выселять. Надо решить, что с ними делать. Это и как бы вот это вот их религиозная нехристианскость, вот это, да, различие, оно, конечно, играет колоссальную роль. То есть как для Елизаветы, я уже цитировал, так и потом. Это является стержнем как бы вот этого определения чем наше отличие от евреев. А второй момент, который быстро возникает, это экономические коллизии, которые идут в двух плоскостях. Конкуренция евреев за кусок хлеба, за место под солнцем, с русскими. Отсюда, мы знаем, было как бы первоисточник создания черты оседлости. Поначалу Екатерина II, когда присоединила губернии с еврейским населением, она распространила на евреев абсолютно все те же правила и права, как на все остальное население. Вот у нас новые граждане, очень хорошо. Пусть они как бы платят исправные налоги, они имели право участвовать в выборах в местные, значит, городские органы власти и так далее. То есть она к ним относилась не как к отдельной группе, которую надо маркировать и где-то там держать, сдерживать. А потом было знаменитое обращение московского купечества к императрице, в котором она говорит: матушка, ну они тут конкурируют с нами нечестно, привозят товар дешевле, мы привыкли вот так жить, а они вот так вот, в общем, спаси нас от разорения.
Это похоже на лобби, на какие-то современные лобби каких-то производителей, да, не знаю, там, табака, и мы хотим производить табак, знаю, давайте закроем.
Это как бы экономическая логика, да, то есть да. Вот это конкуренция. Угу. Но это было только толчком. Причины создания черной оседлости были гораздо глубже, но как бы это была одна из таких вещей конкуренции, которая потом прослеживается на протяжении всего XIX века. Я потом, может быть, к этому вернемся еще. Вот. А второй момент – это эксплуатация евреями, неевреев в тех районах, где они живут. И это тоже стало не изначально было понятно, но вот русские власти унаследовали некую социально-экономическую структуру от польско-литовского государства, в которой евреи и польское дворянство представляли собой симбиоз. Они совместно составляли экономическую структуру сельского хозяйства, которое и было, собственно, основой экономики. Одни владели землей, другие от их имени этой землей управляли, извлекали доходы, арендаторы и так далее, и так далее. И русские власти пока в этом разобрались, у них заняло время, они изучали это. Но вот тут как бы важным пунктом, поворотным, наверное, была знаменитая комиссия Державина, да? Не знаю, может быть, это вообще известно. В общем, Гаврил Романович Державин, кроме того, что был замечательным стихотворцем великим, он еще и был государственным деятелем, даже был в какой-то момент министром юстиции. И его Павел I отправил в Белоруссию с комиссией для того, чтобы изучить причины экономических бедствий, голода и так далее. Вот. Он, вернувшись в 1800 году, собрав там массу сведений, создал такой текст, который называется «Мнение сенатора». Вот у меня просто есть цитата, я сейчас зачитаю. «Мнение сенатора Державина об отвращении к Белоруссии голода и устройстве быта евреев». И это как бы очень интересно, потому что это взгляд человека, который как бы не из этих районов, Державин вообще из глубины России. Вот он приехал и как бы со стороны смотрит, пытается понять, в чем причина. И он и его комиссия приходят к выводу, опираясь на рапорты местных властей, что причина бедственного положения в том, что евреи эксплуатируют крестьян, надо евреев и крестьян разделить, эту эксплуатацию убрать и так далее. Но я что хотел процитировать. У него в какой-то момент, там, вот в его мнении, есть замечательная такая каталогизация, если можно, качеств и черт евреев. Это короткая цитата. Он пишет так. «Жиды умны, проницательны, догадливы, проворны, учтивы, услужливы, трезвы, воздержаны, несластолюбивы и прочее. Но, с другой стороны, неопрятны, вонючи, праздны, ленивы, хитры, любостяжательны, пронырливы, коварны, злы и тому подобное».
То есть это государственный такой документ, отчет?
Это мнение сенатора Державина. То есть вот он как бы изучил народ и пришел к выводу, что говорит, окей, ну есть хорошее много в них, но есть много плохого. И вот давайте думать, как нам использовать в меру возможности хорошие качества, не давая, чтобы их плохие качества, значит, использовали нас. Вот так вот. И собственно, вот, наверное, если немножко упростить, в этом корень вот этого решения про черту оседлости, о том, что евреев не пускать в районы, в которых они традиционно не живут, кроме как по особому разрешению, там, где нужно, чтобы они были, не давать им свободно расселяться в России. Почему? Потому что они к этому не готовы. А главное, русское население или население империи, потому что было не только русским, а все другие народы, оно не готово встретить вот этих евреев, потому что они, увидите, какие крутые ребята. Они, с одной стороны, всех превосходят, а с другой стороны еще могут это во вред использовать. И вот это как бы вот отложить это и делать вот эту интеграцию выборочной, как сказал один исследователь, да, такая стратегия выборочной интеграции. Только те евреи, которые европеизируются, получат образование, докажут, что они лояльны, вот их мы пускаем, как бы богатых купцов, каких-то профессионалов, людей с академическим образованием, им разрешается. А остальные пусть сидят в черте оседлости и там варятся в котле. И как бы мы будем бороться, чтобы они не эксплуатировали крестьян, стараться их выселить из деревень, стараться запретить им то и это. В общем, вот эта как бы стратегия, она до 1917 года так никуда и не девалась. Это была стратегия, которую Российская империя выбрала, ну как бы, путем таких рассуждений, путем, извините, изысканий даже квазинаучных. Вот. Но это была стратегия продуманная. И надо сказать, что она шла в тот момент вполне в русле европейской традиции, консервативной, да, австрийской. Австрийцы ровно так же говорили, что они с евреями будут поступать, постепенно их интегрируя, заставляя их европеизироваться. А те, кто могут, уже доказали, что они европейцы. Пусть приезжают в Вену, живут, или в Прагу, остальные пусть сидят себе в своих местечках и так далее. То есть это не было уникальной стратегией. Уникальность была в том, что когда в Европе это все давно отменили, ввели полное равноправие, сказали евреям, ну давайте, ребята, дерзайте, теперь посмотрим, куда вы сможете добраться. В России сказали...
Это какой период, Семён,
ну,
когда
вот
это все
смотрите,
упразднили?
Я как бы, ну вот, революционная Франция первая отменила все ограничения, да? Вот. Потом Пруссия в 800, если я правильно помню, в 12 году, в марте 12 года, закон о равноправии евреев. А постепенно все остальные стали подтягиваться. В Австрии официально полностью уже в 60-е годы 19 века, а последней европейской страной, которая отменила все ограничения на евреев, была Швейцария в 1875 году. Швейцария – страна чудовищно консервативная, там женщины получили последнее право голоса и так далее.
Все так, да.
Да-да, так что... Но две страны отказались идти в европейском этой традиции, они сказали, не-не-не, мы своих евреев лучше знаем, мы им не дадим равноправие. Это были Румыния и Россия. В Румынии по своим причинам, в России тоже по своим. Но вот как бы вот так возникла вот эта черта оседлости, которая стала для еврейского народа синонимом такой вот угнетения, чудовищных ограничений и так далее, и так далее. А для русских властей таким самым эффективным средством ограничить вред, который должен от евреев или может от евреев происходить.
Но те, которые исправились и зарекомендовали себя, еще крестились, дай бог, то
нет,
эти
те, кто
люди,
крестился,
пожалуйста,
те, кто крестился,
будьте любезны.
Крещеный переставал быть евреем, пожалуйста, все карьеры, пожалуйста, генерал, пожалуйста, там кто угодно. Вот. А вот те, кто не крестился, значит, они должны были, как бы, были категории. Эти категории постепенно разрабатывались. Богатые купцы подавали просьбу. Потом было объявлено, что все купцы первой гильдии, то есть те, кто платит больше всего налога, они имеют право фанатически жить, где хотят. Человек получил университетский диплом, значит, он уже человек грамотный, значит, он уже не какой-то там из местечка вот этот вот грязный невежда. Значит, мы его берем, он может опять же жить. Потом был список профессий, которые иногда делали апдейт ему, да, его корректировали. Например, нужны были провизоры, была нехватка в России провизоров. Пожалуйста, вот провизоры, там, не знаю, какие-то профессионалы во всяких других специальностях. Им, если человек показывал диплом, ему говорили, окей, пожалуйста, едь, открывай аптеку в Казани, в Рязани, где угодно. И так евреи проникали, появлялись. Теперь интересная была категория, знаете, какая? Вот эти вот николаевские солдаты. Их же брали детьми, и те из них, кто действительно выжил эту тяжелую, пережил эту тяжелую службу и так далее, они в относительно бодром молодом возрасте, в 35-40 лет, иногда в 50-е годы освободились, значит, от этой рекрученной, и они получили, поскольку они тоже прошли русификацию очень глубинную, где же лучше русифицировать, чем в армии, да, то есть они стали точно русскими людьми по духу, даже если они не крестились. Вот. Им разрешили тоже повсеместное проживание. И получилась очень интересная история, да, то есть у нас вот есть история про то, как николаевские эти солдаты, которые имеют право законное проживание где угодно, они имеют право, естественно, с семьями. Вот. Они начали бурно усыновлять людей, которые часто были старше, чем они сами. Ну как, ну вот есть еврей, он хочет жить в Петербурге, а ему официально нельзя, а там заработки, там все. Он может или жить нелегально и платить все время полиции, или скрываться и быть как-то на полуподпольном существовании. Если хочет официально бумагу, то он, ну, идет к такому солдату, они договариваются, я уже не знаю, на какую сумму. Тот его вставляет, вот приезжает, полицейский говорит, покажи бумагу, а вот я сын. Я сын николаевского солдата. То, что он у меня младше, ну что ж делать, бывает в жизни, усыновил. Вот. Ну, это как бы анекдотический случай, но такие случаи были. То есть вот эта борьба за право выезда, за проживание вне черты, она становится очень такой, ну, интенсивной. Причем всякие города, которые нам кажутся совершенно еврейскими, Харьков или Киев, они были вне черты. То есть, и там не, потому что там по старым законам, традиционным, которые русская власть унаследовала, евреев не было, они там не проживали, и им не разрешалось. То есть в Киеве, в каких-то районах, которые не были городской чертой Киева, исторической, евреев как бы официально можно было селиться, а в центре города только если они имели деньги, европейский вид и так далее. Ну, в общем было от чего прийти в какую-то такую... В такое недовольство, скажем так, русским государством.
Я хочу призвать всех, кто прямо сейчас находится с нами в чате, задавать вопросы Семену Гольдину, доктору философии, PhD, старший научный сотрудник Еврейского университета в Иерусалиме, автор книги «Русская армия евреи 1914-1917 год». Я сделаю небольшую рекламную паузу, позову всех в шоп dilettant.media, а вы пока готовьте свои вопросы Семену Гольдину. В шоп dilettant.media прямо сейчас продается книга, называется она «Они создавали Третий рейх». Она открывает авторскую серию Сергея Медведева, основанную на документальных сценариях одноименных телепередач. Это увлекательный рассказ о событиях, которые оставили важный след в мировой истории. Весь материал основан на недавно рассекреченных архивных документах ФСБ, СВР и РГВЯ. Автор выдвигает версии, во многом меняющие ранее существующие представления о том или ином событии, которые подкреплены мнениями авторитетных экспертов и историков. Покупайте книгу «Они создавали Третий рейх», поддерживайте канал «Живой гвоздь», чтобы мы с вами встречались и вы встречались с другими моими коллегами. Семен Гольдин, доктор философии, с нами в эфире. Семен, а вам приходилось отвечать на такой вопрос, кто из русских там, и императоров российских был самым нетерпимым по отношению к евреям? Можно ли так у кого-то выделить?
Ну, это очень легитимный вопрос, потому что мы понимаем, что режим власти в России всегда был персоналистским. То есть от личности властителя, в данном случае государя, императора, зависело очень много. Его личные вкусы, предпочтения и так далее часто были законом для бюрократии. И поэтому этот вопрос, во-первых, был абсолютно легитимен. Во-вторых, по существу... Вы знаете, ну вот считается, что Николай I был большим антисемитом, потому что он пытался насильно евреев европеизировать. Потому что вот он распространил на них рекрутскую службу, потом запретил им носить еврей законом, еврейское платье. Если кто носил, то на традиционное платье, надо было, значит, одежду, надо было платить штрафы, которые увеличивались. В общем, это была целая история. И отсюда вот этот вот вид еврея из Штетла, ну вот ТВ Молочника из мюзикла, да, и так далее, это уже после николаевских реформ. Это не традиционный еврейский вид, а тот, который... Они должны были выбрать или платье, так сказать, русского покроя, или польского, или немецкого покроя. То есть они как бы были некоторые... модели, по которым они должны были одеваться. Вот. Те, кто считал себя уже европейцем, оккультурированным человеком, они, конечно, выбирали немецкое или, так сказать, европейский костюм, а те, кто старались быть, демонстрировать, что они еще не совсем такие, носили так называемый традиционно русский костюм. Отсюда вот этот вот картуз, вот это все. То есть это все Николай. Но как бы части отмена, значит, общины еврейской, кагала, да, независимой, что попытка поставить ее полностью под контроль властей, всякие налоги, всякие притеснения. Идея была очень простая. Он просто хотел силой заставить евреев стать как все. поменять одежду, отказаться от всех своих вот этих вот обособленностей и так далее, и так далее. Он им не предлагал, собственно говоря, большого и ничего взамен, он просто говорил, я вас заставлю. Теперь, я, конечно, не небольшой специалист по психоанализу Николая I, но если вы меня спросите, я бы сказал, что, наверное, все-таки евреи не то чтобы отягчали его сон. Он занимался этим по ходу, потому что, ну, вот это была такая группа, которой мы ему сообщали, что вот она такая, ему не нравилось, что она не такая, как он хочет, и вообще для него идеалом общества была казарма и армейская служба, поэтому говорит, я им добро делаю, что превращаю их в солдат, наконец, вот, и так далее, и так далее. Ну, например, там польская проблема с восстаниями, стремлением к независимости была для него, конечно, гораздо, во много более острая, и там была действительно борьба. А тут, ну, набор мер, который он просто считал нужным применять. Я не уверен, что с большим прямо личным каким-то сентиментом. После него был Александр II, который еще его царством считается золотым веком в истории евреев в императорской России. Почему? Были всякие послабления категории евреев, которым можно жить вне черты, были расширены. Но самое главное при Александре II была воспринята официальная идеология слияния. То есть было сказано, что евреи должны в итоге слиться с русским народом. И мы хотим, какой самый простой и безболезненный, и в то же время быстрый способ слияния? Так, образование, через образование. Евреев стали массово, значит, как бы им и раньше можно было учиться, но это всегда была целая история. А тут как бы директора гимназий получали почетные грамоты и медали, если у них училось больше учеников евреев. То есть был такой период. То есть они соревновались между собой. Какой университет больше получит евреев, потому что за это поощрялось. Министр образования ездил по учебным заведениям, и там, где было больше учеников евреев, он давал, значит, похвальные грамоты, а где было мало, он давал выговоры. Почему его евреи к себе не берут? Потому что, естественно, еврей, закончивший гимназию или университет, становится, понятно, русским по как бы по гражданином, да, в смысле гражданским, в смысле гражданской религии, если даже формально он остается иудеем. Вот. То есть был такой период. Теперь сказать, что Александр II прямо ходил и любил евреев, я не знаю, тоже, опять же, это была политика, которая была вызвана какой-то рациональным калькуляцией, что правильно, что неправильно. Вот. И я не, ну, как бы, то есть сказать, что, ну, может быть, он был, по крайней мере, индифферентен к нам, да, вот. А вот два последних императора, Александр III и Николай II, да, действительно, тут вот мы можем сказать, что тут их личность играла значение. Александр III прямо вот совсем вот его трясло, вот он любил.
Огромный.
Вот такой большой, который говорил, что у России два союзника, армия и флот, вот этот вот, вот такой, царь-дуболом такой. Вот. Значит, он, при котором Победоносцев сказал, что нам нужно подморозить Россию, начались антиреформы, в частности, начались антиреформы в еврейском вопросе, запретили евреям, установили процентную норму для поступления евреев в гимназии, в университеты, ввели ограничения на профессии, там, в адвокатуру перестали пускать, принимать в государственную в медицинскую службу, ну, в общем, стали с евреями бороться. Это было связано, поворот был связан не только с личностью царя, сейчас это интересный момент, я о нем скажу. Но личность царя играла роль, потому что действительно вот он везде искал жидов, вот он там даже про кого-то своего кузена там дальнего говорил, а вот он чернявый, вот это его мать итальянка, ну не из жидов ли она, вот, и так далее, и так далее. То есть, и это, опять же, поскольку всем было известно, то бюрократическая система, естественно, выстраивалась. Теперь Николай II, как бы, ну, как бы он такой был в жизни вообще милый человек, мягкий. Он не был таким каким-то парнем агрессивным, который это... Но к евреям относился не очень хорошо, это было известно. Как это было известно? Николай II был царь-труженик. Вот он просто, вся эта государственная машина, это была перевернутая пирамида, которая стояла на плечах одного человека. Он с утра до ночи занимался государственными бумагами. У него не было секретаря, он просто сам сидел и читал бесконечные отчеты и накладывал на них бесконечные резолюции. Резолюции эти ламинировались и рассылались. То есть государственная машина получала индикацию, что думает государь и как надо себя вести, по резолюциям. Это не просто было его, вот он написал на полях бумажки. А я думаю так. Нет, это было сразу становилось всем бюрократии известным. Ну и там, например, как бы там были всякие замечания про погромы, когда ему сообщали, что погромов погибло, значит, как бы, ну, евреи погибли, ну, что же делать? Он писал, я того же мнения, да, то есть, ну, что такое? Вот. Или там была история с запретом служить евреям в армии, всякие генералы написали ему ежегодные отчеты, там, командующие военными округами, говорит, что евреи очень вредный элемент в нашей армии. Давайте бы, хорошо было бы их не брать в армию. То есть тогда брали, а теперь, наоборот, не брать. Это начало 20 века уже, 1907-1908 год. Император начертал на полях, это я просто этим занимался, поэтому хорошо знаю, начертал на полях, и я того же мнения. И пошло-поехало, началась целая кампания. Начали составлять проект, а вот государь сказал, а вот военное министерство начало разрабатывать проект. А вот как бы нам опять евреев от военной службы, значит, освободить и заменить вот этим налогом опять это все, да? То есть вернуть ситуацию к той, что была до, до того, как Николай вел воинскую службу. И это все как бы вот такие как бы моменты практически личные. Вот.
Но Семен, хочу... вам есть вопрос?
Может быть, давайте вопросы, потом это...
А потом идем дальше к 1911 году. Вопрос из нашего времени. Федор нам задает, вам задает, не находит ли Семен Гольдин параллели с антиизраильскими протестами в американских кампусах? Зачем американская профессура так индокринирует американскую молодежь? Но опять же, нужно там разбираться, кто кого индокринирует, кто что думает. Но не находите ли вы параллели просто? Давайте так.
Ну, смотрите, я скажу так, я не специалист, потому что происходит сегодня американский кампус, слежу за этим, как все, со стороны, слава богу, не из кампуса американского. Вот. Я скажу так, что ну, вообще определение, что такое антисемитизм, и почему вот это вот, откуда вот эта вот как бы неготовность принять и признать, что вот евреи, вот они рядом с нами, но они такие же, как мы, но другие. Это очень хороший вопрос, да, то есть это идет с древности, с античного мира, с первого века нашей эры, значит, потом вот это весь христианский этот антисемитизм религиозный, да, гонения, костры, ограничения, погромы, изгнания, 5-10, и много раз уже было такое ощущение, что все, мы преодолели. Антисемитизма больше нет, его не должно быть. Вот в 19 веке в Европе, когда евреям дали равноправие и сказали, все, ребята, вы выходите из своих гетто, мы забываем, что вы, значит, не такие, как мы, а вы, соответственно, становитесь, заключаем с вами такой дил, такой договор неформальный, а вы становитесь немцами, французами, поляками Моисеева закона, то есть евреями по происхождению, но членами гражданской нации нашей общей. Все, тут после этого ожидали, что евреи как бы сольются, вот будет вот это слияние. И они станут хорошими гражданами, неважно, России, Германии, Польши. И этого не произошло. И опять был снова виток антисемитизма, который закончился вообще, как мы знаем, Холокостом. А потом после Холокоста казалось, ну все, теперь уже такой урок сделали, теперь уже к евреям будем с них пыль сдувать, на цыпочках вокруг них ходить, только чтобы не было антисемитизма. И пожалуйста. И пожалуйста. То есть что-то вот, понимаете, есть в этом народе какая-то такая штука, которая... И вот есть такой апокриф, это уже из советского периода, но он все очень отвечает. Про то, как Михоэлс, артист знаменитый, да, еврейский, как бы руководитель Гассета, отправился во время Второй мировой войны по поручению Сталина собирать в Америку деньги. Это апокриф, я не берусь сказать, что это правда, это просто анекдот, но он красивый. И пока он собирал деньги, он встречался на Красную армию, естественно. На Советский Союз. Он встречался с этими знаменитыми евреями, в частности, во время встречи с Эйнштейном. Эйнштейн его спросил, скажите, господин Михоэлс, а как в Советском Союзе с антисемитизмом? И Михоэлс, который через несколько лет, собственно говоря, погиб, да, он стал жертвой убийства, организованного Сталином, по приказу Сталина, значит, сказал, ну, в Советском Союзе нет антисемитизма, мы там интернационалисты, мы очень с этим боремся, и власти очень борются, и все мы, и вообще антисемитизм искоренен. На что якобы Эйнштейн улыбнулся и сказал, господин Михоэлс, вы мне отвечаете как политик, а я физик. Я знаю, что в физике каждая вещь имеет свою тень. Вот тень еврейского народа – антисемитизм. Ну, даже если это анекдот, он красивый.
Очень. Идем в 1911 год.
Можно только я потом
конечно,
не вернемся. По поводу изменения резкого политики государственной, почему от идеологии слияния перешли к идеологии изоляции евреев и не пускать их никуда, и стараться их место в России ужать. У этого были более сложные причины, чем просто антисемитизм двух последних царей. Как бы одна причина, она на виду, это все та же экономическая конкуренция. Да, в 1880 году такая правая консервативная газета «Новое время» Суворин опубликовала анонимное письмо в редакцию, которое, видимо, сам Суворин написал в жанре письма в редакцию. Которое, это была короткая заметка, очень интересная, которая называлась «Жид идет». И вопрос там был такой: ребята, вот мы тут евреев принимаем в университеты, в гимназии, делаем из них будущую образованную элиту Российской империи. А зачем нам? У нас что, русских нету? Мы хотим, чтобы нами через 20-30 лет руководили сплошные евреи. Посмотрите, во многих университетах они уже составляют треть студентов, половину студентов. Все будущие юристы, будущие врачи будут евреями. А зачем нам это? Это та элита, которую мы хотим. Давайте посмотрим, где у нас настоящие, лояльные, православные и так далее, и так далее. То есть это была одна сторона медали, очень важная. Но она как бы была симптомом вообще изменения идеологического подхода, который заключался собственно, в проблеме вестернизации или модернизации России. Потому что Александр II ввел, поскольку Россия отставала, она проиграла Крымскую войну, ту Крымскую войну, вот, значит, нужны были срочные реформы, он ввел массу реформ, которые страну должны были вестернизировать, превратить ее в западное государство, ввел независимость суда. И это, кстати, когда мы будем говорить о деле Белиса, это суперважный момент. Независимость суда от властей, да, то есть власти не контролировали суд, вот, больше. Как на Западе, суд присяжных, всеобщая воинская повинность, пожалуйста. Теперь нету рекрутов, кто-то уходит, кого-то выкупают, кто-то. Это все идут на участки призывные. Ну и кто там имеет льготу, не идет, кто не имеет льготу, все идут, получают военную подготовку. Ну, короче, вестернизация. И во многих других бурное экономическое развитие и так далее, и так далее. И вот этот процесс вызвал очень сильную негативную реакцию у элиты, которая сказала: так, ребята, мы, конечно, хотим, чтобы Россия была сильной и успешной страной, чтобы она на равных конкурировала, чтобы больше не было такого позора, который был во время Крымской войны, когда оказалось, что мы не умеем и не можем воевать с современными западными армиями, потому что мы просто в позапрошлом веке по сравнению с ними. Ну, чтобы вам дать пример просто, как, на какой уровне это было в Крымской войне, все, почему было понятно, что дальше так невозможно, когда происходило сражение в Крыму, на фронте, русская армия отправляла курьера, который вез на перекладных реляцию о том, что произошло там в этом сражении. Он ехал без остановок, не спал, не ел, менял лошадей, ехал в Петербург, чтобы довести вот сообщение, вот привести бумажку. Вот что произошло. К тому времени англичане и французы по телеграфу передавали тоже сообщение, оно печаталось в газетах в Англии и Франции. Эти газеты на пароходах доставляли в Петербург эту информацию. К тому времени, когда курьер на лошадях мертвый от усталости приезжал, там уже 3 дня как все знали, потому что газеты прочитали. То есть вот это была разница цивилизации. Да? И сказали: окей, мы к этому не готовы, чтобы не отставать, мы должны быть как они и их нагнать. Но оказалось, что когда начинаешь их нагонять, то тут большая проблема. Потому что вместе с исправной армией и с заводами, которые будут правильные пушки и ружья выпускать, и с прогрессивной военной реформой и так далее, и так далее, приходят всякие идеологические штуки, которые вроде как нежелательны. И Россия вроде как превращается в нормальную страну, такую же, как все. А как же самодержавие? А как же наш особый путь? А как же наши, значит, в терминах того времени, значит, то, что сейчас называется скрепы и так далее, и так далее. Что с этим делать? И получается, что мы выбрасываем вместе с, значит, ребенка из ванны, выплескиваем вместе с водой, да? Что мы Россию модернизируем, но она превращается в не Россию, а во что-то совсем другое. И отсюда вот этот вот крик Победоносцева: Россия перегрета, нам надо ее подморозить, чтобы не было революции, чтобы не было требований демократии, парламента, свобод, вот как бы вот ограничить вот это все. И то есть условно сделать выборочную модернизацию. Там, где надо, там, где пушки, там, где военные технологии, будем модернизироваться, будем идти со всеми нога в ногу. А там, где вот неправильные идеологии и требования демократии и там всякого другого подрывного, то нет. И вот в этом контексте евреи начинают восприниматься как очень-очень опасный, неприятный элемент. Почему? Потому что они на Западе оказались напрямую связаны с вот этими идеями модернизации. Да? Капиталисты, банкиры, Ротшильды, железнодорожные магнаты, контроль над биржей. Вот это все воспринимается как угроза. И вот это еврейское, возникает термин «засилье». Вместо слияния евреев с русскими, теперь засилие евреев, то есть их слишком много, у них слишком много силы. И вот это надо ограничить. Поэтому это не только личное пристрастие Александра III и Николая II, которые, ну, не любили евреев. И это было важно, очень важно. Но кроме этого, это был как бы такой идеологический тренд очень важный, что Россия, она стоит как осажденная скала. А евреи являются одним из подрывных элементов, которые роют подкоп под этой скалой. Поэтому нужно с ними бороться, от их влияния ограничивать, не пускать их туда, где они раньше не были, например, не снимать черту оседлости, поскольку это как бы угрожает вот самому вот этому вот, вот этой русской твердыне, да, что ли. И поэтому рациональные попытки государственных деятелей, например, Столыпин, который, ну, не то, что он любил, обожал евреев, но он как трезвый и рациональный государственный деятель, он понимал, что это нездоровая ситуация. И так не может быть. И надо отменять ограничения. Николай на это не был готов. Не только из-за личной нелюбви к евреям, а потому что вот это было как бы вот воспринималось как некая, некий жест символический, который должен был показывал, что Россия проигрывает вот эту битву за свою идентичность, за свою особость, за свою твердыню. Да?
С нами Семен Гольдин, доктор философии, старший научный сотрудник Еврейского университета в Иерусалиме. И у нас 10 минут до конца эфира, но я все-таки хочу начать эту тему, которую мы продолжим, видимо, уже в следующих эфирах. 1911 год, найдено тело 12-летнего мальчика, канун Пасхи где-то. Мальчик найден, и на его теле, по-моему, там у него завязаны руки, да, кляп во рту, и на его теле больше 40 колотых таких ран. И, естественно, в обществе начинают сразу вспоминать про кровавый навет, про добавить в мацу крови ребенка, ритуальное убийство. Вот в чем такое наше дело Дрейфуса, схожий по сути, да, процесс дела Бейлиса, самый громкий судебный процесс дореволюционной России, но самый известный и точно. Вот в чем он заключается, кто убил, кого обвинили сначала, кого обвинили потом, какие были версии, и как, собственно, шел процесс, вот об этом будем говорить. Но у нас, вот я говорю, 10 минут, мы его начнем и обязательно продолжим в следующем
смотрите,
эфире.
Я бы сказал, что если нельзя что-то рассказать в 10 минут, то это нельзя рассказать вообще. Но, во-первых, вы не сказали, что это все правильно, вы абсолютно, видите, вы молодец, подготовились. 43 колотых рана, это происходит в Киеве. Почему важен Киев? Потому что Киев – это один из главных центров русского национализма. Это как звучит сегодня странно очень, но в тот момент Киев – это очень важный центр черносотенных организаций, то есть крайних ультрамонархистов, антисемитов и таких националистов. Там действует и интеллектуальная think-tank этого русского национализма, клуб русских националистов, газета «Киевлянин» очень влиятельная, очень националистическая, выходит в Киеве. Ну, короче, как бы Киев – это такой важный центр русскости в тот момент, русскости, вот, в котором очень напряженные отношения с евреями, потому что евреев очень много. В основном это еврейская беднота, которая живет по окраинам, поскольку официально в центре жить могут только богатые, кому разрешено. И в Киеве был кровавый, очень такой серьезный погром в 1905 году во время революции. Еще была память погрома 1881 года в Киеве, волны предыдущие. То есть такая есть традиция памяти антиеврейского насилия массового. Вот. То есть это такое вот интересное проблемное место. И вот там находят вот этот труп. Теперь я начну с конца. Кто убил Андрюшу Ющинского, мы не знаем. И это убийство действительно несет признаки, ну, это совершенно не рядовое убийство. Та версия, которая была как бы в пику антисемитской версии, что это евреи пьют кровь, да, которая была разработана и представлена общественно, что это воровская шайка его убила, она вызывает массу вопросов по поводу рациональности. И никакого серьезного расследования этой версии тоже не было. Зачем было воровской шайке таким непонятным образом? В общем, это убийство было не рядовым. И оно действительно вносило то, что тогда называлось на языке той эпохи, следы изуверства. И поэтому, собственно, весь шум, гам. Теперь, и что там произошло? Я постараюсь действительно в 5 минут уложиться. С одной стороны, это очень важно, было очень массовое общественное давление на следствие и на суд с разных сторон. То есть черносотенные организации, депутаты Думы, крайне правые, запросы парламентские, обращения к министрам, к царю и так далее, газеты подключились, да? Это было очень на широкую, как бы, таком, на большом, ну, как бы, на шум был большой. С другой стороны, это превратилось в лакмусовую бумажку. Все, кто говорят, что Россия должна измениться, что это не может быть страной произвола, черносотенцев, казачьих нагаек и так далее, все говорят, ну вот, видите, теперь они евреев с кровавым наветом, то есть средневековые обвинения, которые на Западе давно перестали вообще ими пользоваться, которые римские папы неоднократно запрещали, говорят, что это все полная чушь и так далее. На самом деле не совсем так. На Западе кровавые наветы, ну, в Центральной Европе, скажем, были еще вполне себе в конце 19 века, да, то есть там было несколько случаев, истории таких. Но в России действительно это было маргинальное совершенно такое явление, вера в то, что евреи пьют кровь, она как бы... Было несколько таких дел, которые, ну, в общем, это было что-то маргинальное. Но тут вот это все вспыхивает, да, то есть вот это бедный этот Бейлис, который был приказчиком кирпичного завода, совершенно очевидно, никаким духом не был причастен, его просто случайно схватили. Единственный еврей, который там поблизости находился, они его схватили, говорят, вот ты будешь главным, виноватым. Ну, как правильно сказал адвокат еврейский Бейлиса, грузин на процессе, это мы судите не Бейлис, мы судим не Бейлиса, мы судим еврейский народ. И вот это было главное. Да? Еврейский народ оказался на скамье подсудимых. И русское правосудие, надо сказать, сдало этот экзамен. Суд присяжных, неграмотные, там были из 12 присяжных, 7 были крестьянами в университетском Киеве, где было полно грамотных людей. Да? Вот. Остальные были, там было несколько черносотенцев и так далее. Они оправдали Бейлиса, его освободили в зале суда. Вот. То есть это с одной стороны. То есть тут есть судебная загадка, так и непонятно, что же там с этим Яндрюшей несчастным произошло. Бейлис, очевидно, был выбран как случайный человек, и его невиновность была, вне всякого сомнения, доказана. Но тут важно что? Что, во-первых, власти, то есть министр юстиции, Николай, опять же, всякие важные прокуроры, чиновники, они верят, что это сделали евреи. Они правда в это верят? То есть это, если не Бейлис, то какой-нибудь другой еврей. Ну, давайте какого-нибудь другого бы нашли бы. То есть это все равно евреи, по их мнению. Они правда в это верят? Вот. И, как сказал министр юстиции, когда ему сказал, ну, вы же проиграете это дело, зачем вы его передаете в суд? Он сказал, ну, если я его не передам в суд после всего этого шума и тарарама, который вокруг него идет, все скажут, что я продался жидам, что меня подкупили, я обязан это дело отдать в суд, и пусть суд решает. То есть вот, вот такая вот, вот, понимаете? И, конечно, они делали, власти давили всеми возможными способами, чтобы суд Бейлиса признал виновным, а это не произошло.
Но сама вообще, вот это удивляет, да, сегодня в 2024 году, независимо от суда.
Вот сейчас, подождите, вы сейчас удивитесь больше, потому что это не удивляет. Чего нам ожидать от вот системы государственного антисемитизма, от царь, министры такие же, да, все такое. Не верят, не любят они евреев и так далее. Значит, когда после революции великий еврейский историк Семен Дубнов, он был со-руководителем русско-еврейской исторической комиссии вместе с академиком Платоновым, великим русским историком. Смута, такая классическая работа. Вот. Они начали издавать архивные документы по русско-еврейской истории. Первый том издали, по-моему, про погром 881 года совершенно без всяких проблем. А потом начали написать, что дело издавать дальше. И Дубнов предложил коллеге, говорит, давайте, уважаемый академик, издадим том про дело Бейлиса. Вот как власти манипулировали, как они выдумали этот еврей кровавый навет. И академик Платонов, это Дубнов описывает, вся в дневниках записывает, к его шоку сказал ему, уважаемый Семен Маркович, ну давайте не будем думать, что евреи не виноваты, это же не доказано, Бейлис не виноват. Нет, он сказал, увидел, что Дубнов изменился в лице, сказал, нет, я, конечно, не уверяю, не думаю, что вы лично за субботним столом пьете христианскую кровь. Нет, конечно. Но может быть какая-то изуверская группа у вас, фанатиков, которых вы не знаете, вы их не контролируете. Но очевидно, что это дело фанатиков религиозных изуверов. Ну вот, вот поэтому давайте мы это дело оставим в стороне. Давайте что-нибудь более такое попубликуем, более нейтральное, что не вызывает разночтений. То есть это вам показывает, насколько это все было. Адвокат Бейлиса, Маклаков, который очень много сделал для его успешной защиты, он написал потом в частном письме, я защищал не евреев, я защищал Бейлиса, поскольку я был уверен в его невиновности как личного человека. Как человека. А вот что там эти евреи, абсолютно не уверен, что они тут не причастны как группа.
Бейлис, вот после того, как его освободили, он покинул, да, по-моему, Россию?
Он уехал в Палестину сразу, потом в Америку, потом написал книгу воспоминаний «Моя жизнь и бедствие». Ну, в общем, ну, могло быть хуже, но мог оказаться на пожизненной каторге.
Мы сказали про адвоката Мендельбейса. Можно, может быть, у нас там 2 минуты до конца. Есть какие-то там 2-3 аргумента очень важные? Как ему удалось его спасти, обелить?
Ну, был разный уровень. Его... Разный уровень аргументов. То есть вот Грузенберг, его главный еврейский адвокат, говорил о том, что вы судите еврейский народ, нельзя допускать, чтобы Россия оказалась страной, которая верит в средневековые вот эти вот обвинения и так далее. То есть он давил на вот это. Была экспертиза научная, приводили всяких великих исследователей иудаизма, христианских профессоров из духовных академий, священников, которые говорили, все это бред, ничего такого не может быть. А Маклаков говорил как юрист, он говорил, вот нет ни одного доказательства, все полная чушь. У Белиса стопроцентно не складывается ничто. И вы видите, что не смогли никаким образом... Вы сидит невинный человек, вас уговаривают, потому что евреи якобы это сделали, отправить его на каторгу. А он тут ни при чем. Евреи, не евреи, он сказал присяжным, вы не эксперты, вы не решите вопрос, который решает 800 лет, а вы решаете конкретный вопрос с одним конкретным Белисом. Вот его решите. И его аргументация задействована.
Спасибо огромное. Семён Гольдин, доктор философии, старший научный сотрудник Еврейского университета в Иерусалиме, автор книги «Русская армия и евреи. 1914-1917 год. Ножом гвозде». Будем продолжать в следующих эфирах. Спасибо всем, кто был с нами сегодня. До свидания.